Братья и сестры, всех вас приветствую. Давайте помолимся. Дорогие небесные утешители Духа истины, и же бесы, и вся исполняют сокровища благих и жизнеподателя беги, и селительные, очистительные от всяких бедных, и спаси благо души наша. Что ж, всех вас приветствую, поздравляю с праздником Иконы Божьей Матери Взыграния Угрикевская, то есть вот завтра, 20 ноября, будет вот это празднование. Ну, так как церковный день, это мы с вами с прошлого занятия усвоили, что церковный день начинается с вечера, то и сегодняшнего вечера мы уже с вами совершали службу, да, ну вот, по крайней мере, в монастыре она совершала честь этого образа. Это образ особый, он явился в Угрешском монастыре в конце 18 века, когда монастырь был уже на грани закрытия. Ну, этому было целый ряд причин, но в любом случае, милостью Божией, да, и тоже заступничеством Царицы Небесной, монастырь выжил, выстоял, и хотя в советский период образ Играни Угрешская был утрачен, ну, вот в неизвестном направлении вывезен, но сохранились его списки, и в обители тоже, и поэтому вот мы верим, надеемся, молимся Царице Небесной о том, чтобы она покрывала и святую обитель грешскую, и всех, кто в ней учится, учился, будет учиться, или просто ходит на службы, молится в ней, чтобы всех покрывала своей милостью и своим умопором ограждала от всякого зла. Вот такое мое краткое приветствие на сегодняшний особый праздник. Значит, что касается... Да, Михаил, включите только камеру, чтобы я вас тоже видел, мне так проще общаться, когда я это вижу, да, всех. Вот, значит, что касается нашей с вами дисциплины. В прошлый раз мы с вами начали говорить о кругах богослужения, сказали, что у нас с вами три круга богослужения, да, у нас есть суточный круг богослужения, да, который включает в себя 9 служб суточного круга. У нас с вами есть еще круг богослужения седмичный, да, вот это включает в себя те службы, которые по дням седмицы. И у нас есть еще с вами годовой круг богослужения, который включает в себя 2 таких вот неравных отрезка. Это период пения Триодия, это вот как раз там Великопостный цикл, подготовительной недели к Великому посту, пасхальный цикл, и вот который постоянно переезжает, потому что Пасха у нас курсирует, да, и поэтому вот все то, что связано с Триодием, да, с периодом пения Триодия, тоже у нас постоянно курсирует. Ну и как-то есть еще у нас с вами период пения Автоиха, это вот тот период, который большую часть церковного года у нас с вами длится, в том числе и сейчас мы в нем пребываем, там свои определенные правила построения служб. И надо сказать, что, как и мы уже отметили на прошлом занятии, что годовой круг богослужения включает в себя все те службы, которые совершаются в течение года вот именно по дням календаря. То есть действительно, когда мы с вами открываем календарь, любой день откройте, и вы увидите, что там целый ряд святых. Все эти памяти относятся к годовому кругу богослужения. Ну, и вы знаете, наверное, вы слышали, что... А сегодня мы про годовой круг богослужения более подробно поговорим. Наверное, вы слышали такую интересную поговорку, что у православных каждый день праздник. И действительно, да, большую часть церковного года он отмечен памятью каких-то там наиболее почитаемых святых, он отмечен памятью, каким-то воспоминанием явления того или иного образа Пресвятой Богородицы. Но, с одной стороны, да, то есть как бы каждый день какой-то праздник, но, с другой стороны, все-таки у нас с вами нельзя сказать, что у нас ежедневно праздничное богослужение. Почему? Потому что праздники имеют между собой определенную градацию. У нас с вами есть праздники великие, у нас с вами есть праздники средние, и у нас с вами есть праздники малые. И даже более того, я открою страшную тайну, что у нас с вами есть дни, когда совершаются службы святым без знака, то есть когда праздники, когда, то есть святые, которые не имеют вообще каких-то элементов праздничного богослужения, какие-нибудь там малоизвестные святые. Например, вот при всем моем уважении, это мученица Галендуха. Вы когда-нибудь слышали о такой? Вот, то есть понятно, что мы практически не слышали о ней, и ее память нам малоизвестна, да, и бывает, что, да, действительно, в какие-то дни у нас с вами практически, ну, как бы, служба не праздничная. Да, то есть, таким образом, мы можем что заключить? Что у нас с вами, да, действительно, большую часть церковного года у нас с вами либо, там, великий, либо средний, либо малый праздник, но все-таки у нас еще есть и будничное рядовое богослужение, которое все-таки несколько непраздничное. Давайте поговорим о том, какие праздники у нас с вами относятся к великим, какие относятся к средним и какие относятся к малым праздникам. Ну, в частности, вот надо сказать, что, например, великие праздники вы все их знаете. Ну, в первую очередь это 12 особо чтимых праздников в честь Спасителя и Божьей Матери, которые по своему числу их 12, а по-славянски 12 это двунадесять. Отсюда они называются двунадесятые праздники. Мы с вами будем более подробно разбирать вот их богослужения, какие-то особенности, историю во втором полугодии. Сейчас просто надо их записать, чтобы они у нас были. То есть это 12, это на великие праздники. Значит, во-первых, это 12 двунадесятых праздников. Давайте мы их перечислим. Да, понятно, что Пасха не входит. Пасха не входит, почему? Мы с вами говорили. Потому раз, что Пасха – это праздник праздников, это торжество и старшество. Да, это вот это как литургия вне суточного круга, да, возвышается. Так и Пасха возвышается над прочими праздниками. Итак, значит, первое, я буду говорить, перечислять праздники в порядке церковного года. А церковный год у нас начинается с сентября. Вот, церковное новолетие 1 сентября. Кстати, учебный год у нас тоже с сентября начинается, так что видите, в этом церковный год он с учебным годом как-то соответствует. Значит, первый праздник такой вот, 20-й, это Рождество Божьей Матери. Это Рождество Божьей Матери. Я буду называть даты по новому стилю, но для того, чтобы вам было более привычно. Это 21 сентября. Рождество Божьей Матери, 21 сентября. Следующий праздник – это Воздвижение Креста Господня. Какого числа, кто вспомнит?
27.
Да, вот, правильно, 27 сентября. Через неделю после Рождества Пресвятой Богородицы. А следующий праздник, он не скоро. Да, это следующий праздник – это Введение во храм Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой Богородицы у нас с вами празднуется 4 декабря. То есть вот осталось, конечно, меньше месяца до этого праздника, но вот смотрите, такой большой перерыв от Воздвижения до Введения во храм Пресвятой Богородицы. Следующий у нас с вами праздник, очень любимый, почитаемый всеми, это Рождество Христово. Это Рождество Христово, оно у нас совершается 7 января. Далее у нас с вами праздник Крещения Господня, который еще имеет название Богоявление. Да, поэтому, знаете, если там вы слышите, Богоявление, это праздник Крещения Господня. Такое второе название. Значит, совершается он 19 января. Значит, это Крещение Господне, это четвертый, это получается пятый праздник, да? Значит, шестой праздник – это праздник Сретения Господня. Сретения Господня, которое у нас с вами совершается 15 февраля. Далее у нас идет Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение Пресвятой Богородицы, тоже всеми любимый весенний праздник, 7 апреля. Да, мы празднуем. После Благовещения у нас идет обычно в каком-то обозримом будущем праздник входа Господня в Иерусалим. Но точную дату этого праздника мы с вами назвать не можем, потому что в каждый год она разная. Да, почему? Потому что вход Господень в Иерусалим всегда бывает за неделю до Пасхи Христовой, да, поэтому напишите себе, где дата, за неделю до Пасхи. Ровно за неделю, вот, предшествующий воскресный день. Значит, следующий праздник также не имеет строго фиксированной даты, это Вознесение Господне. Вознесение Господне, оно всегда, вот этот праздник, празднуется на 40-й день после Пасхи. Следующий праздник тоже у нас, вот обратите внимание, такой курсирующий, это праздник Святой Пятидесятницы. Ну, он более известен, наверное, вам по другому своему народному названию, которое, ну, так, как-то полюбилось в народе, это название День Святой Троицы. Да, ну, а так, конечно, литургическое название этого дня – это День Святой Пятидесятницы или праздник Святой Пятидесятницы. Да, ну, естественно, уже по самому названию мы с вами можем сказать, что этот праздник всегда совершается на 50-й день после Пасхи Христовой. Далее у нас остается два летних праздника. Да? Это праздник Преображения Господня 19 августа. И заканчивает череду праздников у нас с вами 20-й праздник Успения Пресвятой Богородицы, который совершается 28 августа. Вот литургисты отмечают, что вот обратите внимание, что как бы как вот мы же Божью Матерь особо прославляем, да, вот православная церковь, она, следуя древнему апостольскому преданию, да, вот ее прославляет, сугубо ей всегда молится, обратите внимание, и в утренних, и в вечерних молитвах всегда есть тексты, посвященные Божьей Матери, и в любом храме есть и не одна икона Пресвятой Богородицы, да, и каждое чинопоследование обязательно у нас с вами содержит молитву по Пресвятой Богородице, каждая группа тропарей, стихир тоже к Божьей Матери имеет свои обращенные молитвословия. Ну и, конечно, вот что касается литургического года, то обратите внимание, первый праздник литургического года – Рождество Божьей Матери, а последний праздник – это ее Успение. То есть, получается, от рождения до смерти Божьей Матери, вот весь литургический год, да, вот праздничный, он вписан сюда. То есть, это как знак того, что весь год тоже под домофором Царицы Небесной. Вот такой, такая интересная логика составителей нашего с вами богослужения. Вот, значит, еще есть несколько праздников, которые у нас с вами относятся к великим праздникам. То есть вот это были великие двунадесятые праздники, да, их 12, а есть еще великие недвунадесятые праздники. Великие недвунадесятые праздники. Таковых праздников у нас с вами 5. Таковых праздников у нас с вами 5. Значит, первый такой праздник в церковном году – это Покров Пресвятой Богородицы. Покров Пресвятой Богородицы, он совершается 14 октября. Потом, после Покрова Пресвятой Богородицы, у нас с вами идет следующий праздник, это Обрезание Господне. Обрезание Господне, и в этот же день совершается память святителя Василия Великого. Значит, Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, следующее Обрезание Господне и память Василия Великого, это 14 января. Далее у нас идут два летних праздника. Это Рождество Иоанна Крестителя. Да, это 7 июля. Рождество Иоанна Крестителя 7 июля, и тоже летний всеми любимый праздник, это святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, этот праздник у нас с вами совершается всегда 12 июля. И заканчивая череду вот этих вот великих недвунадесятых праздников, праздник усекновения главы Иоанна Предтеча. Усекновение главы Иоанна Предтеча. Это 11 сентября. Может быть, усекновение главы Иоанна Предтеча, это 11 сентября. Может, кого-то, конечно, смутить, кто-то может сказать, но так же так, вы только что сказали, что церковный год начинается с 1 сентября, а тут как-то получается праздник усекновения 11 сентября, да, и сам последний я поставлю. А нет, на самом деле я не ошибся, почему? Потому что церковный год-то начинается с 1 сентября, но с 1 сентября по старому стилю, да, а по старому стилю 1 сентября это наше 14 сентября, так что поэтому... Усекновение главы Иоанна Предтечи, как бы оно внешне не казалось там в начале церковного года, оно на самом деле в самом конце. Потому что еще по старому стилю это еще конец августа. Вот, так что такая вот маленькая ловушка литургическая. Вот, то есть вот это великие праздники. То есть у нас с вами великие праздники 12 двунадесятых и 5 великих недвунадесятых праздников. Они отличаются особым торжеством богослужебного колорита. То есть совершается самое торжественное всеночное бдение. Богослужение праздника, оно вот исполнено различных праздничных таких торжественных песнопений. То есть это вот самые такие вот, там и службы суточного круга будут иметь самые, такие, что ни на есть, торжественные элементы. Следующие праздники, средние праздники. Ну, таковых праздников, конечно, намного больше, чем великих праздников. То, что средними праздниками я могу только некоторые из них назвать. Но для того, чтобы вы поняли, что относится к средним праздникам. Ну, в частности, например, праздник представления апостола Христа Иоанна Богослова, например, 9 октября. А вот накануне этого праздника мы помним, что 8 октября совершается память преподобного Сергия Радонежского. А вот только что мы... это на курсе перед вами я говорил, что 26 ноября мы с вами будем праздновать память святителя Иоанна Златоуста. А вот в декабре, вот, например, таким средним праздником относится всем он хорошо известный день памяти святителя Николая Чудотворца 19 декабря. Да.
А вот 2 декабря память святителя Филарета Московского. Это тоже средний
праздник? Конечно, это тоже средний праздник. Так что это все средние праздники, они имеют определенные знаки служб. Это бдение среднему святому и Плеей. Ну о чем, ну пока я не буду вас вот этим вот всем загружать, потому что всему свое время. То есть я потом расскажу вам о знаках служб. Но сейчас вот пока я вот просто говорю для того, чтобы мы смогли сориентироваться. То есть какие праздники именуются средними. То есть таких праздников, в общем-то, достаточно много, да. И вот малые праздники. Например, я приведу несколько примеров малых праздников. Ну, например, это праздник, в чьей честь освящение храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Освящение это 26 сентября, накануне Крестовоздвижения у нас совершается праздник в честь освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Это вот храм гроба Господня. Или, например, вот помните, 14 августа у нас с вами начинается Успенский пост, или вспомните, когда Медовый Спас. И этот праздник называется Изнесение, то есть Вынесение, да, Изнесение честных грех, животворящего Христа Господня, да. Ну или, например, вот 15 июля вот был праздник положения Лизы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Да, то есть, ну, есть целый ряд праздников, которые, вот они, они относятся к средней практике. То есть, вот, а остальное, ну, как бы такие вот службы, которые такие будничные, они не являются праздничными по своему характеру. Так что поэтому выражение о том, что у православных каждый день праздник, оно несколько неверно. Да, действительно, праздников много, но не каждый день. Не каждый день. Вот. Ну, как бы, если так, совсем кратко про праздники. И сегодня я хотел еще с вами поговорить про богослужебные книги. Про богослужебные книги. Я уже отчасти начал говорить об этом еще ранее, потому что мы с вами уже говорили, что вот есть какая-то триодь, есть какой-то актоид, что это такое. А сегодня мы как-то более подробно постараемся вот эту тему осветить. Значит, богослужебные книги. Ну, надо сразу сказать, что все что у нас с вами богослужение совершается по книгам. И более того, устав, богослужебный устав, он запрещает совершать богослужение без книг. Даже вот, например, вы, наверное, обращали внимание, священник во время службы, он постоянно, или диакон, он постоянно достает такую маленькую книжечку, да, небольшую книжечку, которая называется «Служебник». Я о нем сейчас еще этой книжке скажу более подробно, но просто сам факт того, что вот священнослужителю запрещается совершать службу без служебника. Почему? Даже если он хорошо на память знает, для того, чтобы он ничего не упустил важного и нужного, чтобы не произвольно, чтобы он не допустил какого-то искажения службы. Да? И поэтому книги, конечно, они имеют важное значение. В них содержатся и тексты молитв, и какие-то схемы последования богослужений. Да, в них содержится описание каких-то действий, которые делают священнослужители. Да. В них содержатся и священные тексты, да, и священного писания, которые должны быть прочитаны за богослужением. То есть книга – это важный атрибут совершения христианского богослужения. И у нас на самом деле, если бы вы зашли на клирос, то увидели бы, что вот там такой шкафчик стоит, и там много-много книг. Да, что действительно за богослужением у нас используется огромное количество книг. И вот сегодня мы постараемся, ну, по крайней мере, начнем вот разбираться в этих книгах. Я скажу о названии каждой из богослужебных книг и кратко скажу о том, что в них содержится. Но для удобства рассмотрения я сразу поделю богослужебные книги на две категории. Во-первых, это священно-богослужебные книги, и церковно-богослужебные книги. Две таких больших группы. Значит, к священно-богослужебным книгам относятся те богослужебные книги, в которых по преимуществу содержится текст Священного Писания. Священно-богослужебным книгам относятся те богослужебные книги, в которых по преимуществу содержится текст Священного Писания. Что это значит по преимуществу? Дело в том, что вообще-то тексты Священного Писания, они рассеяны и вообще практически во всех книгах богослужебные, да, так как у нас богослужение строится вокруг Священного Писания, и во многих молитвах цитируется Священное Писание, то понятно, что, ну, каждая богослужебная книга, она отчасти какой-то процент заимствования священных текстов имеет. Но есть книги, которые по преимуществу состоят исключительно из текстов Священного Писания. Да, и вот таковых книг у нас с вами три. Первая книга – это «Богослужебное Евангелие». Богослужебное Евангелие. Эта книга особая. Она считается одной из главных святынь христианского храма. И хранится она обычно в таком дорогом окладе. Ну, вы все видели Богослужебное Евангелие, потому что оно выносится... помните, например, на каждой воскресной службе оно выносится, полагается на молоть для целования верующих. Да, мы все эти книги Вот вы за, и мы, как бы, вот вы видели, как она выглядит, да, обычно она очень богато украшена, на ней какие-нибудь иконы, да, такие выгравированные, либо выплавленные, да, там икона воскресшего спасителя, четырех евангелистов. В этой книге обычно какая-то дорогая шитая закладка, то есть это большая святыня, богослужебное Евангелие, и оно хранится исключительно на престоле. Вот настолько это важно. И вообще, само собой, богослуженное Евангелие, находясь на престоле, символизирует самого Спасителя. Самого Спасителя мира. Вот, это что касается богослуженного Евангелия внешней его формы. А вот что касается, причем за богослужением, текст богослужебного Евангелия может читать только священнослужитель. Да? Ну, если службу возглавляет епископ, то это архиерей, да, если мы говорим про вечернюю службу. На литургии всегда диакон читает. Ну, правда, если диакона нет, то священник. А вот на вечерние службы читает, вот если там обденная, полевейная служба, да, если торжественное богослужение, то читается Евангелие, и читается оно вот предстоятелем, то есть тем священнослужителем, который возглавляет это богослужение. То есть это очень важно, это показывает статус. Действительно, ведь вся наша с вами жизнь, она строится вокруг Евангелия. Да, Евангелие является основной книгой, по которой строится духовная жизнь христианина. Именно в Евангелии мы узнаем те истины, следуя которым мы достигаем Царства Небесного. И поэтому, конечно, христианское богослужение, оно проникнуто текстами евангельскими, в первую очередь самим чтением Священного Писания. Священное Писание читается практически каждый день, да, вот и апостолы, и Евангелие. Так вот, и что надо сказать, что Евангелие богослужебное, оно отличается немножко, даже не немножко, а вот там свои существенные отличия есть, от того Евангелия, которое мы с вами привыкли видеть, ну, на полках у наших домов. Ну, во-первых, конечно, как я уже сказал, внешне, конечно, какие-то отличия у нас с вами есть, это да, что как бы богослужебное Евангелие, оно больших размеров, более богато украшено, потому что специально для богослужебной цели сделано. Ну а есть еще и отличие по содержанию. Почему? Потому что естественно, что богослужебное Евангелие, оно приспособлено для чтения за богослужением. И действительно, когда мы, например, с вами литургии посещаем, мы слышим, что каждый день на литургии читается определенный отрывок. А если мы приходим в праздник, например, пришли мы на службу, на литургию праздника Преображения Господа. И мы на литургии услышим евангельское чтение, где свидетельствуется и говорится о Преображении Господа. То есть, таким образом, к какому мы можем прийти к выводу, что вот это богослужебное Евангелие, оно разбито на какие-то фрагменты, отрывки, каждый из которых предполагается для чтения на определенные службы в определенный день церковного года. И вот эти отрывки, они называются зачало. То есть главным отличием богослужебного Евангелия является то, что его текст разбит на зачало. Это тематические отрывки, которые предлагаются церковью для чтения в определенный день церковного года. Вычерка богослужебного Евангелия начинается с праздника Святой Пасхи. И начинаем вот это годовое чтение Евангелия с Евангелия от Иоанна. Вообще у нас с вами чего состоит Евангелие? Четыре Евангелия. То есть как бы это ни звучало тавтологично, это так. То есть у нас же с вами, хотя Евангелие, то есть смысл евангельского благовестия один и тот же, но он изложен четырьмя евангелистами. Да, об этом вы, я думаю, на Новом Завете говорили. Евангелист Матфей, евангелист Марк, евангелист Лука и евангелист Иоанн. И вот в богослужебном плане вычерка Евангелия годовая начинается именно на самой главной службе церковного года, на службе Светлого Христова Воскресения, и начинается с Евангелия от Иоанна. Начало, и далее по порядку. То есть сначала прочитывается Евангелие от Иоанна, потом читается Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, потом снова от Иоанна и далее по кругу. То есть вот такая, в общем-то, схема. Но понятно, что Иоанн читается, в общем-то, по порядку. Единственное исключение – это тогда, когда у нас с вами необходимо прочитать какой-то определенный отрывок, да, евангельского повествования, который по тематике праздника более соответствует. Да, это действительно так. Значит, вот это главная особенность, то, что есть разделение на начало. Во-вторых, если вы внимательно слышали и слушали богослужебное Евангелие, оно там, вот каждый из вот этих зачал, каждый из этих зачал, этих отрывков тематических, оно имеет вводные слова. Особые вводные слова, которые и отсутствуют в основном тексте Евангелия. Ну, например, если говорится о каком-то событии, то говорится во время она, там, например, старый Иисус на месте равный. Да? То есть во время она это значит некоторое определенное время. Да? То есть какая-то вводная фраза. Или, например, когда излагается учение Спасителя, которое он говорил своим ученикам, тогда говорится «рече Господь своим ученикам» и далее слова Спасителя. Или, например, если излагается речь, которую Господь сказал иудеям, да, книжникам и фарисеям, которые пришли к Нему, то говорится «рече Господь пришедшим к Нему иудеям». Ну, то есть вот эти вводные фразы, они помогают, ведь так как эти зачала, это же отрывки, которые выдернуты из общего текста, да, чтобы их как-то вот начать не просто вот речи, да, а с какого-то вводного предложения, вот эти отрывки, они имеют место быть. Ну и к тому же еще вот как особенность богослужебного Евангелия, это то, что каждое из четырех Евангелий, оно сопровождается целым рядом дополнительных статей. Ну, то есть, в частности, если посмотреть богослужебные Евангелия, там и содержатся и краткие сведения о каждом евангелисте, и содержатся краткие сведения по главам, то есть, вот что, в каком Евангелии, в какой главе, о чем говорится. И содержится, в конце Евангелия содержится указание, в какой день церковного года, какое зачало читать, а если праздник попадет, какое зачало читать. Содержится вот такие вот приложения чисто богослужебного плана, вот, то есть по касательно использования Евангелия за христианским богослужением. То есть вот это такая книга, но и поэтому называется богослужебное Евангелие, потому что она специально приспособлена под нужды богослужения. Минуточку, я включу в розетку компьютера, а то сейчас он выключится. Да, сейчас. Вот. Значит, это вот что касается богослужебного Евангелия. То есть следующая книга, которая относится к священным богослужебным книгам, это апостол, богослужебный апостол. Что входит в богослужебный апостол? В богослужебный апостол входит та часть Нового Завета, которая состоит из апостольских, из книги Деяний и апостольских посланий. То есть богослужебный Евангелие состоит из 4 Евангелия, а богослужебный апостол состоит из книги Деяний святых апостолов и апостольских посланий. Причем апостольских посланий у нас с вами несколько групп. Во-первых, это соборные послания, да, таковых 7 соборных посланий. То есть это одно послание апостола Иакова, брата Господня, да, это соборное послание апостола Петра, 2 соборных послания апостола Петра, 3 соборных послания апостола Иоанна и 1 соборное послание апостола Иуды, брата Господня. Но это не Иуда из Кореловский, так что не пугайтесь. Это и другой апостол Иуда. То есть 7 соборных посланий и еще у нас с вами есть 14 посланий апостола Павла. 14 посланий апостола Павла. Значит, 14 посланий апостола Павла. Ну, я не буду вас утруждать тем, что буду зачитывать список, кому сколько посланий было адресовано, это вы будете проходить на Новом Завете. Просто вот запомните, что вот 7 соборных посланий, Деяний, 14 посланий апостола Павла, книги апостола. Какая книга Нового Завета пропущена?
Псалтырь.
Вопрос.
Апокалипсис.
Апокалипсис. Апокалипсис, да, действительно, если мы посмотрим, то в Новом Завете, вот та книжка, которая у нас стоит на полке, Новый Завет, там 27 книг. А если мы возьмем богослужебные Евангелия и богослужебные апостолы, соединим вот эти книги, то получится, что в них 26 книг. Да, действительно, апокалипсис не вошел ни в Евангелие, ни в богослужебные апостолы. И причины этому на самом деле несколько причин. Но, во-первых, что в Древней Церкви долгое время были споры относительно каноничности, то есть богодухновенности книги Апокалипсис. Но, в частности, на Востоке некоторые отцы, да, вот такие видные иерархи, они сомневались, что Апокалипсис написан, но эта книга действительно, она вот очень отличается от прочих книг Священного Писания, она особо таинственная такая, вот книга очень глубокая и непростая для понимания. И некоторые восточные отцы, они как бы сомневались, что эта книга написана Иоанном Богословом. И поэтому были споры относительно того, является ли эта книга, ну, богодухновенным произведением, то есть относится ли она к Священному Писанию или нет. И дело в том, что пока вот эти споры были, вот пока они шли, к этому времени уже успел оформиться богослужебный цикл чтений. И когда уже в IV веке окончательно сказали, что Апокалипсис действительно книга апостольская, уже к тому времени, как бы уже без Апокалипсиса все книги сформировались, вот эти богослужебные, да, вот именно что касается священно-богослужебных, да, апостола, Евангелия, то есть Апокалипсис, он оказался как бы вот несколько в стороне. Это вот первое такое историческое объяснение. Есть объяснение такое вот несколько более практическое, что дело в том, что в древности чтение Слова Божия, оно всегда сопровождалось толкованием. То есть чтец прочитает Слово Божие, да, и обязательно его потом толкует. И, кстати, сейчас у нас с вами тоже очень часто мы можем видеть такую практику, когда, например, на литургии было прочитано Слово Божие, и сразу священник или епископ, если возглавляет службу, выходит и говорит проповедь. Да, ну, вы все видели вот это такую практику. И вот, что касается Апокалипсиса, то так как эта книга была очень таинственной, глубокая, и в неком плане даже таящая некоторую опасность, почему? Потому что, ну, при неправильном ее толковании могли возникнуть какие-то ереси, то эту книгу не читали за богослужением для того, чтобы, ну, потому что толкователей Апокалипсиса было немного, ну, вот тех людей, которые могли бы грамотно вот правильно, да, не уклоняясь в какие-то крайности, истолковать Апокалипсис. То и поэтому эту книгу вот решили за богослужение не читать. Вот такое есть объяснение. Но хотя литургисты, историки-литургисты, они склоняются более к первому мнению, что все-таки Апокалипсис просто он был, ну, как бы вошел в богослужебное, ну, уже был принят, как богодухновенная книга, уже тогда, когда сформировался круг чтения за богослужением литургическим. Почему? Все-таки это более верная версия, потому что, хотя очень часто можно найти такое мнение в книгах, что вот Апокалипсис за богослужением никогда не читался, это не так, потому что в древности, во время кушения хлеба на всеночном бдении, ведь помните, на всеночном бдении, ну, в частности, под праздники освящаются хлеба, вино, елей, пшеница, да, и вот что в древности, чему делалось? Ну, потому что всеночным днем все шло ночь, и когда кушали, ну, вот, естественно, чтобы подкрепить свои силы верующие, вот этот благословенный хлеб, в древности предлагало чтение. Ну, то есть, вот, читался какое-то назидательное творение, да, труд. И вот устав, в частности, древний, он предписывал в определенный период церковного года в качестве вот этого назидательного чтения читать Апокалипсис. Так что на самом деле в богослужении все-таки Апокалипсис фигурировал в древности. Но вот в любом случае, как бы в богослужебной книге, он немножко в этом плане остался в стороне. Вот. Значит, что надо сказать про особенности богослужебного апостола? Особенности богослужебного апостола почти такие же, как и особенности богослужебного Евангелия. Ну, во-первых, что каждая из книг, входящих, из книг Нового Завета, входящих в богослужебный апостол, что это, каждая из этих книг делится на зачало, то есть тоже на такие тематические отрывки, которые читаются в определенный день церковного года, ну или в определенный праздник, там, либо в честь Спасителя, Божьей Матери, Святого. То есть это первая особенность. Вторая особенность точно такая же, как и у богослужебного Евангелия, что для удобства включения вот этого текста в литургию, да, то, что для этого удобства у нас с вами текст вот зачал тоже имеет вводные фразы. Но вот как в Евангелии, я вам говорил, во время «Он и че Господь», то тут как бы это, как правило, эти вводные тексты, они следующие. То есть, если это, например, книга Деяний, которая тоже построена на каком-то повествовательном, да, уровне, то это, конечно, там тоже во время Оона. Если это, например, послание апостола Павла, например, к Титу или, например, к Тимофею, то там будет начинаться «Чадо Тите» или «Чадо Тимофея». Если это послание Иоанна Богослова, то оно будет начинаться, вот, как, вот эти фрагменты, словами «возлюбленные». Да, то есть понимаете, что вот так действительно вот какие-то такие вводные фразы, которые отсутствуют в самом тексте Священного Писания, они для удобства все-таки присутствуют в богослужебном апостоле. Ну, так же, как и в богослужебном Евангелии. Потом, что еще? И третья особенность, это такая же, как у богослужебного апостола и богослужебного Евангелия, что в тексте, вот, в книге богослужебного апостола приведены еще дополнительные статьи. Дополнительные статьи. То есть там также приводятся указатели чтений, то есть в какой день, какие чтения читать. Потом там также приводятся еще особые тексты про гимнов и аллилуариев. То есть это те тексты, которые обрамляют собой чтение апостола, то есть на литургии. То есть помните, про гимн он предваряет. Это вот такой стих из Псалтии, из Священного Писания, который предваряет, то есть предшествует чтению апостола. А аллилуарий – это тот текст, который читается чередуясь с пением аллилуйя, который завершает собой чтение апостола, да, перед Евангелием. То есть вот все это, вот все эти тоже дополнительные тексты, они содержатся в богослужебном апостоле. И последняя богослужебная книга, именно священная богослужебная книга, это Псалтирь. Вот, значит, Псалтирь. Ну, тоже хочу сказать, что богослужебная... А, кстати, я еще... Главное, я не сказал особенность богослужебных книг. Вот в самом начале надо было мне сказать, что все богослужебные книги у нас с вами написаны на богослужебном языке. А богослужебным языком русской церкви является церковно-славянский язык. Поэтому, естественно, все эти тексты, о которых мы с вами будем говорить, они написаны на церковно-славянском языке. Правда, бывает, что для удобства, например, на клиросе, когда там поют, некоторые тексты, они написаны по-славянски, но русскими буквами. Ну, потому что особенно певчие, вот если мы имеем дело с певчими наемными, которые поют в храмах, да, вот не с там, семинаристами, которые все-таки знают азы церковно-славянского языка, а все-таки с певчими, такими профессиональными, да, которые там, не знаю, утром день в театре поют, а вечером поют в храме, да, то понятно, что для того, чтобы они тексты могли читать, там, ну, петь определенные тексты, там очень часто какие-то книги богослужебные, они печатаются, вот, певческие, в частности, они печатаются, ну, как, славянские тексты русскими буквами. А так, по большей части, конечно, и в церковно-славянской графике. Вот. Так вот, и, значит, эти такая священная богослужебная книга, это Псалтирь. Надо сказать, что богослужебная псалтирь, она тоже отличается от псалтири обыкновенной. Обычно, когда мы с вами открываем текст Нового Завета, и мы открываем псалтирь, что мы видим? Мы видим просто 150 псалмов, которые один идет за другим, и все. А в богослужении, в псалтире, она тоже активно участвует. И она там участвует не как-то вот так хаотически, потому что вот я захотел, вот здесь вот один псалом прочитал, здесь другой, здесь 10 псалмов прочитал, здесь 15, 20, 40. А нет, оно как-то в псалтире вставляется в наше богослужение тоже такими группками текста, группками псалмов, которые объединены, вот как вот богослужение апостола Евангелия объединены такими зачалами, да, какими-то тематическими блоками. Но то же самое и псалмы для удобства использования за богослужением, они разделены на группки. И вот каждый из этих разделов, а всего псалтирь имеет 20 разделов, таких вот богослужебные, каждый из этих разделов называется кафизма. Вы, наверное, слышали, да, такое слово? Кафизма. А всего псалтирь богослужебный 20 кафизм. И богослужение псалтирь, ну, бывает, конечно, да, там отдельные псалмы порой встречаются, там 50-й псалом на утренний читается, там, еще какие-нибудь псалмы определенные в какой-то момент там поются, там 103-й псалом, там блажен муж, 1-й псалом, да, могут петься отдельно. Ну а так вот вообще псалтирь вот именно целенаправленно, оно так читается вот этими кафизмами. То есть на вечерне, как правило, по одной кафизме, на утренней по две кафизмы. И вот так вот, причем псалтирь так разделяется, что псалтирь за неделю вся прочитывается по одному кругу. Ну, то есть вот эти кафизмы так разбиваются, чтобы на каждый день было там по несколько кафизмов. В целом, вот так вот за седмицу вся псалтирь была вычитана. А Великим постом и подавно там по два раза на седмицу учитывается вся псалтирь. Так вот, значит, 20 кафизмов. Почему такое название кафизмы? Дело в том, что кафизо с греческого языка дословно переводится как «сижу». И некоторые литургисты говорят, что в древности на кафизмах разрешалось сидеть. Именно поэтому вот такое название и получило, как псалмы, вот эти вот псалмы. Надо сказать, что кафизмы, конечно, кафизм по кафизму рознь. И они разбиты так, чтобы были более-менее равномерны. Хотя понятно, что бывает, что, например, одна кафизма... Она, вот есть у нас 17-я кафизма, которая состоит из одного псалма. Вот представьте, целая кафизма состоит из одного псалма. И причем эта кафизма самая большая. А почему? Дело в том, что вот этот псалом 118, он с собой составляет 17-ю кафизму, он самый большой псалом в псалтире. Там больше 170 стихов. Да, хотя обычно у нас псалма там, ну, по 15 стихов. Да, то есть понятно, что вот бывают такие кафизмы. А бывают кафизмы, которые состоят из, например, 15 псалмов. Вот, например, следующая кафизма за 17 идет, 18. Там не 15 псалмов, но каждый из этих псалмов, они такие небольшие по своим размерам, и поэтому как бы их так много. То есть эти кафизмы, они вот так вот разбиты. И причем, более того, вот эти богослужебные кафизмы, они еще делятся на три части. И каждая из этих частей называется слава. Вы, наверное, обращали внимание, вот у вас, я думаю, у каждого дома есть богослужебные псалтирь, и вы увидели, что там, например, там идет вот кафизм, например, кафизма один. Прочитали несколько псалмов, в том раз там написано «Слава», там прочитали еще псалмов, там сколько там несколько, еще «Славы», и третий раз написано «Слава». То есть это действительно за богослужением, вот когда чтец доходит до вот этой славы, он читает «Слава Отцу и Сыну Святому Духу», и хор поет «Это не Христ, его и ты попомень, Господи помилуй, слава и ныне», и снова читается вторая слава и третья слава, да, следующая. То есть это вот тоже это для богослужебного использования. Хотя, на самом деле, богослужебная псалтирия, она уже перешла в келейную молитву. И у нас с вами, знаете, вот многие учитывают келейную псалтирию. Вот по этим славам они просто-напросто поминают по одной славе живых, по другой усопших. Так что, на самом деле, как бы, да, может быть, кто-то из вас даже в келейном своем правиле использует богослужебную псалтирь. Кстати, надо сказать, что в псалтире есть еще, так называемая следованная псалтирь. Следованная псалтирь, может быть, слышали. такое. То есть есть просто псалтирь, ее называют еще малой псалтирь, это вот та, которая разбита, просто вот текст. Церковно-славянский текст псалмов разбитый на 20 катизмов, да, и каждая на 3 славы разбита. А есть еще следованная псалтирь, или ее еще называют псалтирь с последованием. Псалтирь с последованием. Ну, на самом деле, тут надо сказать, что следованные псалтири, вот чем, что значит псалтирь с последованием? Это та псалтирь, которая помимо самих вот этих псалмов, катизм, да, еще и содержит и чинопоследование отдельных служб, там, вечерние, утренние, там, календарь богослужебный, там, какие-то еще уставные указания, то есть это такая вот, как бы, это богослужебный сборник такой. И ее все-таки редко можно сейчас встретить, ее практически сейчас не издают, потому что ну, нужды вот в том, чтобы содержать вот такую огромную, большую толстую книгу одну, наверное, нет, потому что если для удобства, проще какие-то маленькие и не столь объемные книги использовать. Вот, ну это что касается священно-богослужебных книг, уже церковно-богослужебных книг мы с вами будем проходить в следующий раз, вот, на сегодня. Я, наверное, уже вынужден заканчивать, да, потому что уже я там на 5 минут вас задержал. Что же, всем вам желаю помощи Божией, благодати Божией обязательно и крепости сил совершенных и телесных. И тогда призываю всех молиться. Давайте я прочитаю текст молитвы. Преснаблаженная и пренепорочная Матерь Бога нашего, честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения с Святым, без истления Бога, Словорудшую, сущую Богородицу, тебя величаем. Помощи Божией всем, храни себя Господь. До свидания.
До свидания.